говорит Радио Свобода. Дональд Трамп начинает свое правление радикальными реформами.
Страна без границ – это не страна. Начиная с сегодняшнего дня, Соединенные Штаты Америки снова берут под контроль свои границы, возвращают себе границы.
Часы судного дня сдвинуты на 30 секунд.
Мы видим, что все равно мир переполнен придурками. Там, где есть идеи, там будет война и кровь.
Петра Толстого обвиняют в антисемитизме.
Публичных антисемитских высказываний от руководителей страны граждане России не слышали, пожалуй, с 1950-80-х годов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Энергия, с которой новый президент Соединенных Штатов взялся выполнять свои предвыборные обещания, кого-то вдохновляет, а многих и пугает. О первой рабочей неделе Дональда Трампа рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Утро понедельника Дональд Трамп начал со встречи с руководителями крупнейших американских промышленных корпораций. Президент говорил им о необходимости вернуть производство в США и сулил режим наибольшего благоприятствования тем из них, кто примет такое решение.
Мы хотим снова производить наши товары, мы не хотим ввозить их, мы хотим делать их здесь. И это не значит, что мы не торгуем, потому что мы торгуем. Но мы хотим делать нашу продукцию здесь. И будут преимущества у тех компаний, которые будут производить свою продукцию здесь.
Президент пообещал освободить бизнес от чрезмерного регулирования, в первую очередь от ограничений, касающихся охраны окружающей среды.
Проблема с регулированием сейчас в том, что невозможно ничего сделать. Люди говорят мне, что у них больше людей заняты соблюдением предписаний, чем производством, и это вышло из-под контроля. Из-под контроля вышло. Я очень большая фигура, когда дело идет об экологии. Мне давали премии за экологию. Но из-за некоторых ограничений просто невозможно что-нибудь построить. На это уходят годы. Мы думаем сократить регулирование на 75%, может и больше. И когда вы захотите расширить ваш завод или построить новый, вы получите разрешение очень быстро.
Тем же, кто проявит упрямство и оставит свои предприятия за границей, ввозить свою продукцию в США будет, по словам президента, гораздо сложнее. Протекционистские меры будут приняты и против стран, которые не желают торговать честно.
Компания, которая хочет уволить свой персонал в Соединенных Штатах и построить фабрику где-то еще и думает, что ее продукция будет свободно поступать через границу, этого не будет. Они должны будут платить налог, пограничный налог, существенный пограничный налог. Некоторые говорят, что это не свободная торговля. Но у нас сейчас нет свободной торговли. Мы единственные, куда так просто ввести товар. Посмотрите на Китай, на многие другие страны. Попробуйте что-нибудь продать в Китае. Это очень трудно. В некоторых случаях невозможно. Они даже не берут ваш товар, а если и берут, то облагают высоким налогом. Я это не называю свободной торговлей. Мы хотим честной торговли. И мы собираемся относиться к другим странам честно, если они к нам относятся честно.
Во второй половине того же дня Дональд Трамп провел совещание с представителями американских профсоюзов. К этому времени он подписал исполнительный указ о приостановке членства США в многостороннем торговом соглашении Транстихоокеанском партнерстве ТТП, подписанном правительством Барака Обамы. Об этом решении президент торжественно объявил в начале встречи с профсоюзными боссами.
Мы только что прервали свое членство в ТТП. Я подписал документ, очень мощный документ, и мы собираемся торговать, но будем торговать один на один. А если кто-то будет плохо себя вести, мы пошлем тому письмо о приостановке соглашения на 30 дней. И либо они исправятся, либо мы выйдем из соглашения. Нам не надо таких сделок, из которых мы не сможем выйти. Это катастрофа. Так что у нас будет много торговли, но ТТП неправильно. Способ торговать. Мы будем торговать с каждой страной отдельно, и это будет прекрасно.
Далее президент обратился к теме сохранения существующих и создания новых рабочих мест. Рецепт тот же. вернуть производство в страну.
Мы вернем множество людей на работу, мы будем слушаться здравого смысла, мы сделаем это так, как это надо сделать. Мы разорвем нелепые торговые сделки, которые заставляют всех выводить производство из страны. Мы это повернем в обратном направлении. Думаю, вы увидите много компаний, которые возвращаются обратно в нашу страну. Это непостижимо, как этому всему позволили случиться. И я не виню за это президента Обаму. Это все происходило за много-много лет до него. Это продолжалось десятилетиями, а мы эту моду прекратим начисто.
Во вторник президент Трамп созвал в Белом доме совещание руководителей трех американских автомобильных гигантов – компаний Ford, General Motors и Fiat Chrysler. Повестка дня была все та же – вернуть производство автомобилей в США.
Мы возвращаем промышленность обратно в Соединенные Штаты. Мы существенно сокращаем налоги и излишнее регулирование. Думаю, вы найдете новые условия исключительно благоприятными. Думаю, мы превратимся в одно из самых дружелюбных бизнесу стран. Сейчас она не такая.
Этими заявлениями президент навлек на себя критику специалистов. Дональд Трамп, полагают они, не понимает, как организовано сегодня глобальное автомобилестроение и глобальный автомобильный рынок. Американские компании не ввозят в Америку машины, произведенные на зарубежных предприятиях. Они продаются в тех странах, где произведены. В прошлом году был установлен исторический рекорд. В 150 странах мира было продано почти 3 миллиона американских автомобилей, в том числе 270 тысяч в Китае, 225 тысяч в Мексике и 176 в Германии. С другой стороны, японские, корейские и немецкие компании имеют производство в США. Они создают, а не отбирают у американцев рабочие места. Меры, предлагаемые президентом, способны лишь разрушить этот баланс, считают эксперты. В четверг президент отправился в Министерство внутренней безопасности и выступил там с речью о защите государственной границы и о пресечении нелегальной иммиграции.
Страна без границ – это не страна. Начиная с сегодняшнего дня, Соединенные Штаты Америки снова берут под контроль свои границы, возвращают себе границы. Я только что подписал два исполнительных указа, которые спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды, миллиарды долларов. Эти два указа – часть той иммиграционной реформы, о которой мы говорили во время президентской кампании. Хочу подчеркнуть, мы будем работать в партнерстве с нашими друзьями в Мексике. Я глубоко восхищаюсь народом Мексики и с огромным нетерпением жду новой встречи с президентом Мексики. Мы обсудим тесную координацию по многим, многим важным проблемам между нашими странами. Эта координация включает ликвидацию наркокартелей, пресечение потока нелегального оружия и денег из Америки в Мексику. Они должны остановить его. Министр внутренней безопасности вместе со мной и моим аппаратом начнет немедленно строить стену на границе, которая нам крайне нужна. Это поможет Мексике сдержать нелегальную миграцию из Центральной Америки и разрушить сеть наркоторговли. Мы не пустим плохих людей к себе, всех этих уголовников, наркоторговцев, бандитов. Кончилось время, когда они могли оставаться здесь и творить беспредел. Мы собираемся выгнать их и выгнать их быстро.
После этой речи президент Мексики Энрике Ньето отменил свой визит в США. Однако позднее президенты в течение часа говорили по телефону. Дональд Трамп собирается каким-то образом заставить Мексику заплатить за сооружение стены, например, за счет резкого повышения таможенных тарифов, а пока строить ее на бюджетные средства. Аргумент о том, что Мексика – третий по объему товарооборота торговый партнер США, и от сокращения и удорожания мексиканского импорта пострадает прежде всего американский потребитель, президент Трамп не воспринимает. В тот же день президент вылетел в Филадельфию, где выступил с речью перед руководством республиканской партии. В основном он повторил собственные более ранние высказывания этой недели, а также затронул тему фальсификации выборов.
Вместе с вами в Конгрессе мы обеспечим безопасность нашей страны от многих угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Сюда входит защита американцев от радикального исламского терроризма. Мы также намерены оградить наши урны для голосования от нелегальных голосов. Посмотрите, что творится с регистрацией. Мы обеспечим надежность нашей избирательной системе и защитим голоса американских граждан.
В сознании президента тема фальсификации голосования связалась с нелегальной иммиграцией, будто бы незаконно зарегистрированные избиратели и есть нелегалы. Комментаторы теряются в догадках. Они никогда не видели победителя, который был бы недоволен результатом выборов. Но Дональда Трампа, как видно, больно уязвляют постоянные напоминания о том, что он выиграл по выборщикам, но проиграл по общему числу избирателей, хотя Хиллари Клинтон и признала свое поражение. По мнению президента, демократы сплошь и рядом регистрировали мертвые души, а также применяли знакомый российским избирателям прием карусели. Один избиратель регистрировался в разных штатах и голосовал несколько раз. Однако здесь его ожидал сюрприз. Оказалось, что его собственная дочь Тиффани зарегистрирована в двух штатах. То же самое относится к его советнику Стиву Беннону и кандидату на пост министра финансов Стиву Мнучину. Наконец, на этой неделе решился вопрос о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Утром в пятницу советник президента Келлиан Конвей появилась в эфире телекомпании Fox News.
Насколько я понимаю, президент Трамп позвонит президенту Путину в какое-то время в субботу. И есть предположение, что предметом их разговора будут санкции, введенные прежней администрацией. Что вы нам можете сказать о повестке?
Все это находится на рассмотрении и в русле улучшения отношений с различными иностранными лидерами и другими странами мира. Если Владимир Путин намерен серьезно обсудить с Соединенными Штатами, как разгромить радикальный исламский терроризм, к чему мы их призываем, если другое государство, у которого есть значительные ресурсы, желает присоединиться к усилиям Соединенных Штатов Америки по искоренению радикального исламского терроризма, оно будет услышано.
Журналист Fox News, однако, решил уточнить, в связи с чем Путину может быть преподнесен такой подарок.
Разве они не должны изменить свое поведение для того, чтобы санкции были сняты? Не расчленять другие страны, не уничтожать семьи и города без разбора, как они делают в Сирии.
Вы знаете, что сказал президент? Америка прежде всего. Это относится и к его внешней политике, и решениям в области национальной безопасности. Да, он призовет к ответу страны, если, по его мнению, их действия не отвечают американским интересам и интересам гуманности. Для этого и существуют такие беседы, конфиденциальные беседы мировых лидеров.
В тот же день Дональд Трамп провел переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй. На совместной пресс-конференции не обошлось без вопроса о Путине и России.
Вы собираетесь завтра говорить с российским президентом. Какое сообщение вы хотели бы донести до него? Насколько вы близки к решению о снятии некоторых санкций, введенных против России за вторжение на Украину? Что вы ожидаете получить взамен? Премьер-министр Мэй, вы предвидите какие-либо изменения британской позиции в вопросе о санкциях против России?
Я слышу, что телефонный разговор организован. Посмотрим, что произойдет. Что касается санкций, то об этом говорить пока рано. Но в идеале мы рассчитываем иметь прекрасные отношения со всеми странами. Это не обязательно получится. К сожалению, со многими странами не получится. Но если у нас получится, как получилось с премьер-министром Мэй, причем за короткое время, если мы сможем иметь отличные отношения с Россией, Китаем и всеми странами, то я за. Это будет огромная ценность. Никаких гарантий, но если мы сможем, это будет позитив, а не негатив.
На вопрос о санкциях отвечает Тереза Мэй.
Что касается позиции Соединенного Королевства относительно санкций против России, введенных из-за ее действий на Украине, то мы совершенно ясно заявляли, что хотим полного выполнения Минских соглашений. Мы считаем, что санкции должны сохраняться, пока мы не увидим, что Минские соглашения полностью выполнены. И мы продолжаем отстаивать эту позицию в Европейском Союзе.
Британская журналистка сказала Дональду Трампу, что многие его высказывания и намерения, касающиеся, например, Владимира Путина, тревожат ее соотечественников. Ответ президента Трампа.
Насчет Путина и России, опять-таки, я не сказал «плохо», «хорошо» или «все равно». Я не знаком с этим джентльменом. Я надеюсь, у нас будут фантастические отношения. Это возможно, а возможно, что и не будут. Посмотрим, что произойдет. Я буду представлять интересы американского народа очень твердо, очень настойчиво. И если у нас будут прекрасные отношения с Россией и другими странами, и мы вместе займемся ИГИЛом, который необходим,
необходимо остановить. Это зло надо остановить. Я буду считать это хорошим делом, а не плохим. Как сложатся отношения, смогу сказать вам позже. У меня не раз бывало так, что приходилось иметь дело с людьми, которые мне совсем не нравились, и с которыми я не рассчитывал на приличные отношения, а отношения складывались великолепные.
По последним опросам, деятельность Дональда Трампа на посту президента одобряют от 45 до 55% американцев. 50% опрошенных считают, что бизнес в Америке слишком зарегулирован. Ровно пополам разделила страну и воображаемая пока стена.
Это было сообщение Владимира Абаринова из Вашингтона. Почетный профессор Бостонского университета, бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке Анджело Кадевилла, 8 лет назад в своей статье «Одним из первых в Соединенных Штатах» заговорил о недовольстве американцев правящим классом и о революции, которая может привести к власти человека, подобного Трампу. Вот что он говорит теперь, отвечая на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина.
Господин Кадевилла, если почитать комментарии в американской прессе по поводу первых президентских указов Дональда Трампа, то в глаза сразу бросается изумление очень многих, надо сказать, комментаторов по поводу того, что он намерен осуществлять абсурдные, по их мнению, предвыборные обещания. Например, комментатор CNN видит в действиях Трампа попрание всех норм социальных и политических. Другие выражаются помягче, но везде, за исключением немногих консервативных средств информации, сквозит изумление, граничащее со страхом. Этот человек делает то, чего от него не ожидали. Видятся ли вам революционными первые шаги Дональда Трампа?
Пока он сделал несколько публичных заявлений, которые будут хорошо встречены людьми, за него проголосовавшими. Но совершенно не обязательно, что эти символические президентские указы обернутся значительными последствиями. Вспомним хотя бы один из первых президентских указов Барака Обамы о закрытии тюрьмы на базе в Гуантанамо. Исходя из первых действий Трампа в роли президента, можно сказать, что вместо обещанного им осушения так называемого «Вашингтонского болота», он попросту назначает меньше аллигаторов, чем его предшественник. Иными словами, я бы не назвал эти действия революционными. На мой взгляд, пресса, будучи частью истеблишмента, не понимает, что мы стали свидетелями революции в умах американцев, начало которой я бы обозначил концом президентства Джорджа Буша-младшего, когда после финансового кризиса 2008 года подавляющее число американцев выступало против государственного спасения провалившихся финансовых институций, против траты гигантских средств на другие меры сохранения системы, с которой связан воедино правящий класс. Именно тогда в американском обиходе, собственно, и появился термин «правящий класс». Большинство людей именно тогда начало осознавать, что, в отличие от прежних времен, обе партии не являются альтернативой друг другу, что истеблишмент озабочен прежде всего защитой собственных интересов, а не интересов большинства граждан страны. Дональд Трамп, в отличие от профессиональных политиков, осознал, что американцы не хотят видеть во главе страны представителя этого класса, и сейчас пытается править, подыгрывая этим чувствам. Я думаю, президент Трамп и его окружение предпочли бы править в более традиционном стиле, но негативные чувства по отношению к нему и к тем, кого он представляет со стороны истеблишмента, столь сильны, что это вряд ли возможно. Я подозреваю, что мы станем свидетелями борьбы правящего класса с Трампом и теми, кого он представляет.
Тем не менее, в первые дни президентства, за неполную неделю, Дональд Трамп выпускает целую серию президентских распоряжений. Он начинает демонтаж закона Обамы. Он собирает капитанов индустрии и говорит им, что если они переместят производство, их товар будет облагаться тарифом. Можно ожидать, что эти действия принесут ощутимые положительные результаты? Как вы считаете?
Конечно, они принесут положительные результаты, если взять хотя бы строительство нового нефтепровода. Но все это, по большому счету, мелочи, которые необходимо сделать, чтобы отчасти нейтрализовать ущерб, нанесенный вмешательством в экономические процессы со стороны Обамы и Джорджа Буша. Очень показателен сам факт издания президентами многочисленных указов, регулирующих самые разные стороны экономической и иной деятельности. Ведь это не в традиции Соединенных Штатов, это феномен сравнительно недавнего времени. И он, эти попытки регулирования экономической деятельности в том, что касается мелочей, душит американскую экономику. Когда-то Америка функционировала на основе законов, принятых Конгрессом и подписанных президентом. Сейчас гигантскую силу обрели правила, диктуемые президентскими указами и трактуемые государственной бюрократией. Чтобы исполнить лозунг Трампа, вернуть Америке ее утраченное величие, видимо, требуется вернуть многое из той системы, что было утрачено за последние десятилетия. И для этого действительно потребуется масштабная революция.
считает американский эксперт Анджело Кадевилла. Послушайте «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе скандальные высказывания Петра Толстого, аресты в ФСБ и сервильность артиста Ливанова. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Самый крупный скандал недели вырос из вроде бы незначительного эпизода. Телеведущий и, что более важно, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой решил подключиться к дискуссии о судьбе Исаакиевского собора и, помимо прочего, заявил на своей пресс-конференции следующее.
«Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс. Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с Наганом в 1917 году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».
Многие даже сперва предположили, что эта цитата фейк, но вскоре появились аудиозаписи. Когда все, наконец, убедились в реальности сказанного, сеть взорвалась комментариями. Интерпретация слов Толстого была однозначной. Владимир Варфоломеев.
Антисемитским душком повеяло от единоросса.
Твиттер Гаврилиада.
Гаврила был зампредом в Думе. Гавриле можно зиговать.
Твиттер Сосиска Колбасы.
История по Петру Толстому. Предок всех русских Монферран построил собор, а в 1917 году евреи с наганами отобрали, а теперь не отдают.
Твиттер «Наша Канада».
Если бы Ленин дожил до наших дней, он бы обязательно написал работу под названием «Толстой как зеркало русской деградации».
Немало комментаторов, благо сам Петр Толстой дал повод, заговорив о предках, вспомнили, кем был его прадед и каковы были его отношения с православной церковью. Михаил Шнейдер.
Сколько раз, интересно, его прадед перевернулся в гробу?
Владимир Голышев.
Я против ограничений в школах, против черты оседлости. Весь народ, живущий на земле, имеет право жить там, где хочет. И что значит слово «еврей»? Для меня оно совершенно непонятно. Я знаю только, что есть люди. Лев Толстой.
Виктор Шендерович.
Трудно любить еврея, но надо. Толстой. Лев Николаевич.
Алексей Полихович.
Как говорил один умный человек, на словах ты Лев Толстой, а на деле Петр Толстой.
Шутки в сторону. Высказывание Толстого действительно можно считать некой вехой в истории. Александр Кобринский.
Публичных антисемитских высказываний от руководителей страны граждане России не слышали, пожалуй, с 1950-80-х годов. Да и тогда коммунисты предпочитали маскировать слово «еврей» эвфемизмами. Безродные космополиты, сионисты и вот наконец-то дождались.
Кирилл Гончаров.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметился антисемитским высказыванием. Ссылку давать не буду, кто захочет, найдет. Речь даже не об этом, а об отсутствии реального фильтра в «Единой России» на адекватность. Тот случай, когда слепая лояльность подменяет всякую мотивацию к образованию, культуре и уважению к человеку.
Высказывание вице-спикера осудили люди разных взглядов и с разными предками. Сергей Худиев.
Послушал высказывание Петра Толстого про выскочивших из-за черты оседлости. Чрезвычайно неуместные слова, особенно для чиновника его уровня. Никто не застрахован от того, чтобы в минуту раздражения сказать что-то неуместное, но было бы мудрым и ответственным поступком взять эти слова обратно.
Аббас Галямов.
До появления этого высказывания я не был против передачи Исаакия РПЦ. Мне казалось, что какая-то логика в ней есть. Но теперь я точно подпишу все петиции и выйду на все демонстрации против, потому что совсем не хочется иметь точку зрения, совпадающую с позицией этого вице-спикера. Да, на всякий случай, мои предки не проживали за чертой оседлости.
Митя Олешковский.
Мой прадед по материнской линии, Яков Наумович Эйдельман, родился за чертой оседлости в городе Житомире. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Награжден 15 наградами, орденами и медалями. Мой дед по отцовской линии Марк Хаимович Олешковский, советский историк-медиевист и археолог, автор многочисленных публикаций, посвященных дружинной культуре Руси, фортификационным сооружениям древнерусских городов, в большей мере Новгорода и Пскова, текстологии древнерусского летописания, социальным аспектом истории древнерусских городов. Он руководил археологическими исследованиями в ходе послевоенного восстановления и реставрации Новгородского Кремля, ныне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что, как показывает практика, мои еврейские предки как раз занимались тем, что били фашистскую сволочь и восстанавливали храмы, а такие, как Петр Толстой, и их как раз и уничтожали. Как жаль, что фашистам в нашей стране теперь быть дозволено и почетно.
Рассуждали о том, по натуре ли Петр Толстой антисемит или, как говорится, среда заела. Николай Травкин.
Оживил вновь дискуссию вокруг Исаакиевского собора один видный думец. И вспомнился вдруг из советских времен анекдот про одного Петьку, секретаря парткома колхоза. Правда, колхозов тех давно нет, но герои анекдотов остались. Или вот Петька дурак дураком был, дурей в округе не было, а сейчас заместитель председателя Думы.
Сергей Пархоменко.
Написал уж было тут пост про Петра Толстого, которого несколько лет в ранних 90-х наблюдал в московском бюро «Франспресса» вблизи, мы там оба работали, и про то, как человек, сначала вроде бы ничего особенно ужасного не предвещавший, со временем превращается в циничную расчетливую скотину, исполненную одновременно агрессивности и трусости. Но тут понял, что вчера уже публиковал точно такой же пост про Леонтьева. Только там был трогательный, даже чем-то обаятельный пьяница, а тут осторожный и услужливый гладенький врунишка Подхалим. А зачем мне два одинаковых поста в ленте? Хватит и одного.
Многие ждали реакции еврейских организаций. Антон Носик.
До сегодняшнего дня ни одна еврейская организация России, религиозная или светская, не высказывалась против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Полагаю, теперь высказываться придется, но не по сути имущественно-хозяйственного спора вокруг Исаакия, а в связи с тем, что вице-спикер Госдумы, выдающий себя за правнука Льва Толстого, на поверку оказался наци-спикером, духовным сыном Гитлера и Геббельса. Тезис о евреях-комиссарах, вредящих русскому народу, не его личное изобретение, а лейтмотив нацистской пропаганды на оккупированных советских территориях в 1941-44 годах.
Леонид Гозман.
Во-первых, почему-то не удивляет. Во-вторых, сильно мне интересно, что скажут товарищи Кобзон, Борода Федерации еврейских общин России, Берлазер и прочие товарищи, которых некоторые бестактные люди называют дрессированными евреями.
Федерация еврейских общин России наконец высказалась. Вот слова ее представителя Бороха Гурина.
«Я лично считаю заявление Толстого открытым антисемитизмом. Чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщение, а обобщение националистические, в данном случае юдофобские». Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос. И уж, конечно, это никак не связано с тем, как вели себя те или иные прадеды.
Осудил Толстого и глава Федерации Александр Борода. Защитники Толстого же апеллировали к свободе слова. Алексей Костенков.
Те, кто считает приемлемыми высказывания, которые допускают представители либеральной оппозиции о русском народе, вплоть до заявления о генетической неполноценности, не вправе возмущаться по поводу высказывания публики с наганами из черты оседлости. Ибо равенство и свобода слова. Или и то неприлично, или и то допустимо.
Или, более простодушно, начинают считать евреев-революционеров. Дмитрий Кубарев.
Колоссальная роль евреев в русском революционном движении – исторический факт. Означает ли признание этих исторических фактов скатывание в антисемитизм? Конечно, нет. Причем здесь исторические факты и антисемитизм? Проблема в другом. В том, что и сегодня, 100 лет спустя, в революционном движении России первую скрипку по-прежнему играют люди еврейской национальности.
Ну и так далее. Сам Толстой, правда, уже не был столь уверен и поспешил обвинить во всем журналистов.
Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах признаки антисемитизма. Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю, в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи.
На помощь ему поспешил и председатель Думы Вячеслав Володин, сказавший, что за чертой оседлости жили и каторжники. В конце концов, дело предсказуемо замяли. Александр Борода встретился с Толстым и сказал, что инцидент исчерпан. Но, как говорится, осадок остался. Глеб Морев.
Петр Толстой не только дрянной человек, потому что антисемит, но и отсталый дурак, потому что до сих пор не понял, что евреев давно уже обижать нельзя.
25 января стало известно, что один из топ-менеджеров лаборатории Касперского, глава отдела расследования компьютерных инцидентов Руслан Стоянов, арестован по подозрению в государственной измене. Его дело оказалось связано с делом главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который, по информации источников газеты «Коммерсант», был арестован ранее по тому же обвинению. О том, чем занимался Сергей Михайлов, можно узнать из той же заметки.
Два собеседника, знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников центра, который, по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране.
Неудивительно, что многим комментаторам показался странным акцент на аресте сотрудника лаборатории Касперского, Леонид Волков.
Тоже вот примета времени, наверное. Сегодня статья в «Коммерсанте» весьма сенсационная. Оказывается, еще в начале декабря по обвинению в госизмене арестован замначальника могущественного 18-го центра ФСБ России Сергей Михайлов. 18-й центр – это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и так далее. Если большой генерал оттуда оказался или оказался изменником Родины, это супертоповая новость. Ну, представьте себе заголовок типа «Руководитель управления, отвечающего за защиту правительства США от русских хакеров, оказался русским шпионом». А тут вот зеркальная ситуация. Но ничего этого ни в одном заголовке, ни одного СМИ нет. И в статьях мелким шрифтом везде задержали начальника отдела лаборатории Касперского и вместе с ним заместителя начальника ЦИБ ФСБ России. Это примерно как задержали вице-мэра Урюпинска Петечкина и вместе с ним президента Путина. И дальше биография Петечкина на две страницы.
Впрочем, сдержанность заголовков объясняется прежде всего тем, что арест Михайлова не удалось подтвердить официально, отмечают комментаторы. Галина Тимченко.
В заголовок выносится подтвержденный факт, и это не самоцензура, а нормальное правило.
Но по-настоящему дискуссия разгорелась только после того, как православный телеканал «Царьград» сообщил со ссылкой на собственные источники, что Сергей Михайлов мог быть куратором хакерской группировки «Шалтай-Болтай», которая сливала в сеть содержание почтовых ящиков российских политиков и медиаперсон, в том числе Натальи Тимаковой и Дмитрия Киселева, а также взламывала твиттер Дмитрия Медведева. «Есть зуб на «Шалтай-Болтай» и у главного редактора «Царьграда» Александра Дугина». Сообщение телеканала сопровождалось комментарием.
По мнению экспертов Царьграда, за этими хакерами, впрочем, как и за их направляющим, стоит ЦРУ. Косвенно подтверждает этот факт то, что деятельность Шалтаев нанесла существенный вред сети влияния России за рубежом.
Подробности истории пока не были подтверждены сторонними источниками, что не стало помехой для бурного обсуждения со множеством конспирологических версий. Предполагается, что целью публикации «Царьграда» может быть кампания по дискредитации Германа Грефа. Некоторым комментаторам кажется, что хакерская группировка и ее куратор могли каким-то образом быть связаны с кибератаками в ходе президентских выборов в США. Телеграм-канал «Методичка».
Интересно, что предполагаемая отставка двух высокопоставленных силовиков случилась примерно в то же время, когда Шалтай в последний раз выходил на связь.
Телеграм-канал «Незыгорь».
Понятно, что вся интрига с Михайловым направлена против Иванова и Грефа и зачистку их людей в контрразведке. А Шалтай-Болтай, громивший Медведева и его друзей, кусавший Володина, просто перерос в коммерческий проект. А гранты сменились и ослабли. И вот тебе мешок на голову.
«Красный Сион».
Еще интересно, что якобы глава Центра информационной безопасности ФСБ Герасимов и его зам Михайлов хотели вместе с главой Сбербанка Грефом создать аналог АНБ США, какую-то тайную структуру. Конспирологи же могут предполагать, что были выведены из игры те люди из ФСБ, которые отвечали за кибератаки во время президентских выборов в США.
Владимир Титов.
Ага. Во-первых, подтверждается моя конспирологическая теория о том, что история с русскими хакерами и американскими выборами вовсе не была инспирирована Путиным, а являлась эксцессом исполнителя. В рамках этой теории исполнители как раз сейчас огребают люлей за раскрытие врагу секретов нашего оружия в процессе пальбы по воробьям из главного калибра. Во-вторых, становится понятно, почему недавно мадам Касперская истошно несла верноподданную пургу, доказывая, что она святее Папы Римского, пардон, Яровой. В-третьих, вот он, живой и настоящий киберпанк.
Многие отнеслись к сообщениям Царьграда скептически. Прикладная социопатия.
Все так носятся с этим Михайловым, как будто он Стас. Шалтай, понимаешь, болтай. Но ведь на самом-то деле информация абсолютно нулевая. Качеством ничуть не выше, чем очередное под Махачкалу и уничтожена группа террористов, готовивших взрывы в Москве. Такое же фуфло ГБшное.
В то же время, отмечают комментаторы, ничего настолько уж невероятного в новости нет. Василий Гатов.
Вообще, конечно, если источники Царьград ТВ правы, мы наблюдаем удивительное событие. О предательстве ФСБ мы узнаем совсем не от тех, от кого это можно было ожидать.
Екатерина Винокурова.
Исходя из того, что я знаю, Шалтай — это реально силовики были, но я не уверена, что их прижмут. А теперь давайте просто поживем в новом мире, где высокопоставленный сотрудник ФСБ продавал вскрытую почту премьер-министра, пока высокопоставленные сотрудники Следственного комитета крышевали воров в законе.
Владимир Федоров.
Ой, что деется, граждане. Высокопоставленные офицеры ФСБ возглавляют шайки киберпреступников, торгующие информацией из взломанных ящиков высокопоставленных чиновников РФ. Полное системное разложение.
Ольга Романова.
Круто как. И дело, конечно, не в лаборатории Касперского, а в руководителе из ФСБ. И все изменили родине. Но пятая колонна – все равно ты.
Вскоре выяснилось, что по делу есть и третий арестованный. Это майор ФСБ Докучаев. Он же, если верить источникам РБК, известный хакер. В общем, кажется, что об этой истории мы еще услышим. Еще одним героем социальных сетей стал актер Василий Ливанов. Когда Путин вручал ему очередную награду, пожилой актер обратился к нему с прочувствованной речью, умоляя не уходить с президентского поста.
Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья, благодарю вас, Владимир Владимирович, за почетную награду. Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос «даже и не думай». И это будет голос нашей с вами великой Родины России. Спасибо.
Игорь Мальцев.
Наш несравненный Шерлок Василий Ливанов заявил Путину про отставку. Даже не думай.
Сетевые патриоты были воодушевлены. Андрей Егоров.
Путин понял, что уходить ему сам Ливанов не велит. Потрясающий, кстати, человек, хоть и очень ворчливый.
Николай Стариков.
Ливанов сказал сегодня то, что думает подавляющее большинство граждан России.
Впрочем, слова Ливанова можно интерпретировать и так. Твиттер – санкционный фрукт.
Ливанов, получая орден от Путина, попросил его сдохнуть в президентском кресле.
Сеть полна сожалений. Наталья Пелевина.
А Ливанова даже немного жаль. В таких летах и так глуп. И главное, все это узнали.
Юрий Васильев.
Бедный, бедный мистер Холмс.
Но еще больше насмешек. Твиттер – полиграф.
Путин Мориарти вручил орден Ливанову Холмсу.
Валерий Кузнецов.
Ливанов казался умным, тонким, ироничным, как его Шерлок Холмс. Ничто не выдавало в нем подхалима. Видимо, вот такие орденоносцы Ливановы в свое время уговаривали не уходить Черненко и Брежнева.
Саша Сотник.
Актер Ливанов отметился. Автор «Советских бременских», «Лицо советского Шерлока». Ключевое слово «советский». По-советски отметился. Награждал бы Брежнев, Ливанов сказал бы то же самое. Советские они вообще постоянны в своей сервильности. И нечему тут удивляться, и разочарования неуместны. Все логично и ожидаемо. Вызывает удивление как раз, когда наоборот. Ждешь, что советский актер, неважно, писатель, композитор, режиссер, сейчас осану пропоет, а он как шарахнет. Вот это да, такое удивляет. Остальное закономерно.
Олег Пшеничный.
Справедливости ради, Ливанов уже лет 20 несет какую-то чепуху. А раньше у него не особо и спрашивали. Есть сценарий, есть текст слов. Вообще никто из них не сошел с ума. Все они обыкновенные советские люди. Такая вот уникальная общность.
Есть и такое мнение. Ольга Лехтонин.
Они старые, очень старые люди. Негуманно требовать от людей такого возраста каких-то подростково-героических поступков. Старость приходит не только с немощью физической и сединой в волосах. Она приносит и слабость, и фобии, и помутнение разума. Характер сильно портится, здравый смысл отказывает. В старости есть очень много печального и некрасивого. Вывод – не требуйте от старых людей большего, чем они способны дать. На самом деле все эти несчастные старики вроде Ланового, Ливанова, Захарова, Табакова – это жертвы режима. Война – дело молодых. Старость требует уважения и покоя, а им мозги насилуют и последнего ума лишают. Мне лично очень грустно. Мне жаль этих стариков. И, глядя на них, я еще больше ненавижу режим.
Ну а политологи во всем видят политический смысл. Григорий Голосов.
Официальное видео, песня 14 минут вчера, вручение орденов колхозникам с духовицем Ливановым сегодня не только ясно показывают, что избирательная кампания 2018 уже началась, но и намекают на то, какой вид она примет с новым креативным куратором. В этом кошмаре российскому телезрителю предстоит провести больше года. Видимо, стратегия кампании в том, чтобы спровоцировать поведенческую логику. «Пойду и проголосую, лишь бы это закончилось».
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот Петр Толстой – известный телеперсонаж. Интересно, что говорили о его последних высказываниях и скандале, который они вызвали в ток-шоу федеральных телеканалов?
Ровным счетом ничего. Говорили об этом, я лично слышала, только на «Дожде». И даже на РБК, ну, может быть, так вот попадала, которая обычно комментирует все самое важное, я не слышала ни слова. На «Дожде», да, были комментарии. И никакого удивления тут нет, потому что тут не говорили и ничего об этом не будут говорить. И дело Толстого живет и продолжается, потому что на Первом канале в передаче «Время покажет» замечательный комментатор Михаил Деляй. Он провозгласил вообще социокультурную революцию в мире, имея в виду победу Трампа. Потом он уточнил, что это не только социокультурная революция, но это как бы знаменует новый виток эволюции, и пояснил, что он именно имел в виду. Он говорит: «Вы же все видите на уровне картинки, в Америке пришли к власти красивые люди». То есть очень прозрачный намек, понятно, о чем он говорит. Раньше были некрасивые, а сейчас очень красивые люди.
Ну а что самое главное в информационных передачах, в ток-шоу? По-прежнему вот эти перемены в Вашингтоне?
Перемены в Вашингтоне, Украина – это по-прежнему самое главное, но случились очень важные перемены в следующем. «Возмутитель спокойствия», Первый канал, что само по себе удивительно, потому что Первый канал, он из тех, кто не рвется к первенству в политическом вещании. Развлекательное, кино, сериалы – это да. Вот в политическом вещании Первый канал, ну, как бы заранее отдавал пальму первенства другим. И вдруг все изменилось сразу после инаугурации Трампа. На следующий день, понедельник, без всяких предварительных анонсов, вдруг в эфире завелась так называемая «Первая студия», которая пышно именуется первым прямым информационным каналом. Я регулярно получаю анонсы Первого канала, там ничего не было. Они публикуются в прессе, ничего не было. На Первом канале, на самом, на сайте существуют анонсы. Ничего вообще не предвещало прихода Первой студии. Но вот она вот просто как снег на голову. Ведущий небезызвестный нам Артем Шейнин. Мы говорили о том, что он на некоторое время исчез из нашего поля зрения. Но вот теперь оказывается, что он готовился к важному карьерному скачку в своей судьбе. Предыстория вот этих внезапных перемен, я думаю, такая. Впервые за долгие годы канал «Россия» обогнал Первый канал не только на ниве новогодних огоньков, что тоже, в общем-то, неприятно для Первого канала, но и в политическом сегменте рынка. Причем стало ясно, что самые большие успехи конкуренту, то есть вот каналу «Россия», принесла отточенная стратегия вечернего прайма. Стратегия выглядит так. Сначала идут 60 минут со Скобеевой и Поповой, и нужно отдать им должное, они действительно лидеры, у них очень высокий рейтинг. Дальше это перетекает в программы «Вести», потом какой-нибудь завалящий сериальчик, а дальше все венчает Соловьев, который в эфире находится ровно столько, сколько ему нужно. Это может быть 2 часа, может быть 3, а может быть и больше. И вот в такой ситуации, без объявления войны, Первый канал срочно приступил вот с понедельника к боевым действиям. Выглядит теперь это так. Сначала 2 часа. Как и прежде, ведет «Время покажет», которым теперь руководит Анатолий Кузичев и все та же Екатерина Стриженова. А дальше, и для тех, кто знает историю Первого канала, это уже само по себе огромное событие, потому что там существует несколько священных коров, одна из которых называется «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой. Это лидер беспрекословный вместе с, пусть говорят, Малаховым, всех рейтингов. Канал очень дорожит, очень носится с этой программой. И вдруг эту программу, опять же, без объявления, перенесли на более позднее время. А затем, через несколько часов, вот начинается вот этот вот новый информационный канал с Шейниным, который уже перетекает в Малахова.
И о чем это свидетельствует? Вот такие вот грандиозные перемены, на самом деле, они свидетельствуют, мне кажется, о двух вещах. Ну, во-первых, предвыборная агония уже началась. У Шейнина роскошная студия. Видно, что над ней работали долго и плодотворно. Огромная, яркая, с поворотными большими экранами, со своей вот такой довольно приличной анимацией и инфографикой. Готовились нанести серьезный удар. А второе, о чем свидетельствует вот эта вот такая тихая революция, это возвращение настоящего прямого эфира. Теперь действительно прямого эфира очень много, и этого не было лет 20, если не больше. Вот возвращение прямого эфира, на мой взгляд, это ярчайшее свидетельство того, о чем Шукшинский герой говорил, вот народ к разврату готов. Народ к разврату пропаганды подготовлен, можно ничего не опасаться. Ведь почему не было прямого эфира, особенно когда началась зачистка вертикали, вот с приходом Путина, вот как бы чего не сказали лишнее. Теперь никто ничего лишнее не говорит. И вот этот вот механизм промывки мозгов, он отработан в том числе и с помощью очень любопытных стратегий. На всякий случай в студии вот этого прямого эфира всегда имеется толмач, который правильно расставляет акценты. Когда Толстой был ведущим, у него этим толмачом был Шейнин. Когда Толстой ринулся в депутаты, Шейнин занял его место ведущего блокбастера «Время покажет». Потом там завелся вот этот самый Анатолий Кузичев, он тоже уточнял акценты. А теперь, когда Шейнин отправился на повышение, Кузичев стал ведущим программы «Время покажет». Наверняка в его студии уже тоже сидит вот такой толмач, просто это так стремительно все перемены случились, я лично еще и не вычислила. Ну, а то, что темы прежние, Трамп и Украина, это понятно, это можно говорить всегда и сейчас тоже. Но у Шейнина эти темы, они как-то еще под каким-то очень высокохудожественным соусом подаются. Ну, вот, например, только несколько последних на заголовков его программ «Над пропастью во лжи», «Украина кривых зеркал», «Боевой гопалк» и прочее. И вот тут вот тоже есть один очень любопытный аспект. Вот Украину все понятно, никаких уже слов нет. Как мы не любим Украину, как мы с ней воюем и прочее, прочее. Одновременно на том же Первом канале, буквально там через 2-3 часа после Шейнина, идет сериал, который называется «Гречанка». Я посмотрела, я думала, потому что смешанные сериалы имеют. Это 100% украинский сериал. 100% он произведен на Украине, там украинские актеры. В общем, вся команда – это Украина. Что здесь любопытно? Во-первых, это 60 серий. Таких вообще гигантских полотен у нас еще не было. Я не помню сериала, который бы насчитывал 60 серий. А качество вообще ниже плинтуса, об этом даже речи нет, но, видимо, идет хорошо, иначе бы сняли тут же, незамедлительно. Значит, вот это вот 60 серий чисто украинского сериала. Причем там герои достаточно выразительные, они многие говорят, ну, если не наслушайте, то на таком очень явном акценте. Значит, это все каким-то образом совершенно уживается. Вот тут вот эта гречанка, а тут тебе замечательный боевой гопак. И вот в свете вот этого всего сказанного, первоочередная задача – это вот ограниченный контингент гостей. Где набрать столько людей? Когда уже практически весь дневной прайм занимает вот эти вот общественно-политические ток-шоу, где набраться этих людей. Здесь очень интересно, вот я наблюдаю, я очень плохо понимаю, знаю физику, но я понимаю, что вопреки законам физики, вот одновременно одинаковые люди в прямом эфире, теперь уже действительно в прямом эфире, сидят в разных студиях. Как это происходит, я не знаю. Я бы это назвала такой дома, который и на Первый канал, и на НТВ ходит как на работу. И вот если заняться такой простой арифметикой, то получается грандиозная картина. Масштабные промывки мозгов, вот я так по минимуму только назову. Сначала 4 часа на Первом, 4-5 часов, в зависимости от Соловьева, на Втором идут эти шоу. На НТВ место встречи идут дважды в дневном и ночном эфире в повторе, то есть тоже 4 часа. Итого ежедневный минимум на трех каналах – это 13 часов вот чистой, как слеза комсомолки, пропаганды. Мне кажется, такой народ действительно непобедим.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг».
Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе стрелки символических часов судного дня были впервые за многие годы сдвинуты на 30 секунд в сторону ядерной ночи. Это символический отсчет времени до глобальной катастрофы, возможность которой Международный журнал ученых-ядерщиков продолжает оценивать ежегодно с момента его создания в 1947 году. Причиной стал опасный и безрассудный язык, используемый по всему земному шару, особенно в Соединенных Штатах, во время президентских выборов и после них, вокруг ядерного оружия и ядерных угроз. Часы судного дня показывают теперь 23 часа 57 минут 30 секунд. Наибольшее время часы показывали в 1953 году – 23 часа 58 минут в связи с испытаниями термоядерных бомб в СССР и США. О предчувствии войны мой коллега Виктор Рязунков говорил с публицистом Александром Невзоровым.
Александр, как вы относитесь к такому явлению, как война? Это патологическое явление или нет?
Нет, это не патологическое явление. Это абсолютно характерная, неизбежная, принципиальная особенность человека. Потому что необходимо понимать одну простую вещь, что такое человек. Это животное, проделавшее долгий, тяжелый, мучительный эволюционный путь, в процессе которого, естественно, оно приобрело свойства, которые полагало необходимым для выживания, и никаких других свойств у него нет. Все остальное, что мы обычно маркируем как милосердие, доброжелательность, эмпатия, это все чисто декоративные вещи, которые могут быть, а может не быть. Но в основе человека всегда зоологическое начало, всегда животное, прежде всего, злобное, похотливое, агрессивное, невероятно агрессивное. И мы, если посмотрим, увидим, что, наверное, нет другого вида животных, которое сделали бы внутривидовые убийства как бы обязательной нормой регулировки и выстраивания собственного социума. То есть человек здесь абсолютно вне конкуренции. Конечно, войны будут всегда, потому что уже ясно, что никаких существенных изменений в этой всей природе пятикантропской не произойдет. Ну и не может произойти, потому что если мы прикинем, вот у нас на протяжении почти там 5 миллионов лет этот человек был обычным стайным животным, который занимался падальщичеством, то есть детритофагией, каннибализмом. И каннибалировал он с необычайной страстью, ведь мы видим, да, что, например, даже в те эпохи, когда каннибальство приобрело такой запретный оттенок, когда на него были возложены всякие вето, и то, с какой легкостью человек перешагивал через это вето. Мы помним и блокаду Ленинграда, мы помним и происшествие со сборной Венесуэлы, мы видим на каждом шагу в Малой Азии и на Филиппинах, в Тасмании, мы видим все равно, что при любом удобном случае человек, в общем, возвращается к этому. Надо отдавать себе в этом отчет, трезво просто относиться. Мы придумали про себя какую-то сказку, культура ее придумала, сложила и сделала ее нормой. А на самом деле все гораздо хуже. И то, что в 20 веке мы угробили 60 миллионов, уничтожили людей, еще столько же перенасиловали женщин, столько же сделали калеками и инвалидами, столько же лишили свободы, счастья и права на развитие, это абсолютно естественные человеческие вещи, которые доказывают, что мы не перевоспитываемся, что мы не становимся лучше. И то, что мы сейчас находимся постоянно в недоумении, а что же будет дальше, несмотря на то, что у нас вроде бы там, да, есть 3000 лет истории, которые должны были нас чему-то научить, то есть научить простым вещам, что мир – это лучше, чем война, да, что университет – это лучше, чем разбрызганные по стенам мозги, да, что дети – это лучше, чем орущие, изнасилованные и зарезанные бабы. То есть, ну, вот такие очевидные вещи должны были бы, наконец, усвоиться. Но они не усваиваются. И мы каждый раз открываем новостную ленту интернета сегодня, в общем, с некоторым холодком, потому что мы не понимаем, когда может начаться опять. А то, что это может начаться опять, уже нет сомнений. Даже если не начнется, но наше вот это постоянное предощущение, понимание того, что сейчас абсолютно реален тот же кошмар, который разрывал человечество в 20 веке, лучшее доказательство того, что природа наша, в общем, весьма и весьма порочна. Вот то, что я говорю, там, 5 миллионов лет мы были обычным животным. По сравнению с этим периодом, те 200 поколений, которые мы можем насчитать с момента начала фиксированной истории человечества, то есть с того момента, когда была уже введена и изобретена письменность. Это, конечно, капля в море. Понятно, что формировались мы тогда.
Александр, если раньше находилось объяснение началу какой-то войны, например, территориальный вопрос или колониальный, то что сейчас, в эпоху постиндустриализации, когда скончалась геополитика, может стать оправданием начала войны?
Ну, мы видим, что все равно мир переполнен придурками. Мы видим, что действиями людей руководят не соображения прагматизма, трезвости, корысти и желания комфорта, ими руководят по-прежнему идеи. Вот идеи – это самое мерзкое, что может быть, да? Когда я говорю, что, например, там, интеллект и убеждение – вещи несовместимые, я же знаю, что говорю, да? Потому что интеллект ведь это не некая статичная, один раз нарисованная картина внутри нас, да? Это постоянно меняющаяся сумма знаний, перестраивающаяся, переформатирующаяся, разрушающаяся и вновь собирающаяся. И каждый новый факт, каждое новое знание – должно приносить в этот интеллект существенные изменения. Но когда есть фактор идеи, который служит человеку, когда есть фактор некой веры, некой одержимости принципами, то, конечно, эта одержимость принципами приводит, неважно, как она называется, там, не знаю, русский мир или радикальное мусульманство, или она называется, да как угодно, да, мы знаем примеров радикализма очень много, то в любом случае мы можем быть уверены, что там, где есть идеи, там будет война и кровь.
Полную версию интервью Александра Невзорова вы можете услышать на волнах «Радио Свобода» 3 февраля. А программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.